Витебский, первый вокзал в Петербурге и России, носивший после открытия название Санкт-Петербургского, с 1900 года стал называться Царско-сельским вокзалом Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги. В 1918 году был переименован в Детско-сельский, одновременно с переименованием Царского села в Детское село. В 1920-х годах в справочных изданиях иногда встречается двойное название Детско-сельский, Витебский, а в 1935 году вокзал получил название Витебский. Первоначально для станции в Петербурге и Опытной, первой в России Царско-сельской железной дороги, планировалось построить каменное здание на берегу Фонтанки возле Обуховского моста, но не удалось выкупить землю у владельца. 7 июля 1836 года при этом уже было начато строительство Павловского вокзала. В 1837 году был выделен небольшой участок земли на Загородном проспекте и в августе было начато строительство временного, с расчетом на 1-2 года эксплуатации, двухэтажного деревянного здания вокзала, которое было открыто с началом движения на участке Санкт-Петербург, Царское село 30 октября, 11 ноября. 1837 года. Первым отправившимся со станции поездом стал паровоз «Проворный» с руководителем строительства железной дороги и инженером Францем Герснером в качестве машиниста, а также с почетными пассажирами, среди которых был император Николай I. В 1849-1851 годах было построено новое двухэтажное каменное здание вокзала архитектора Коатана. В 1876 году вокзал был перестроен и просуществовал в таком виде до начала 20 века, когда стало очевидно, что он нуждается в расширении и реконструкции. В январе 1900 года Царско-сельская железная дорога была выкуплена обществом Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги. Потребовалось новое, более представительное пассажирское здание вокзала. Рядом с вокзалом был спроектирован императорский павильон для поездов царской семьи. В качестве промежуточного варианта пришлось снова построить временный деревянный вокзал, уже четвертый по счету, который называли просто павильоном. Только после этого приступили к разборке старого здания вокзала и возведению императорского павильона, который был готов к ноябрю 1901 года. С 1900 года Царско-сельская линия стала принадлежать Московско-Виндава-Рыбинской железной дороге, которая построила путь к Витебску. Планировалось перенести вокзал за обводный канал либо расширить его территорию. Уже тогда предполагалось засыпать в Веденский канал. Однако, средств хватило лишь на приобретение части Семеновского плаца и первого офицерского полкового флигеля, на месте которого построили здание правления дороги. Земляная насыпь была поднята, а на пересечении с обводным каналом устроены двухуровневые развязки. В 1900-1904 году возводилось новое здание Витебского вокзала по проекту Станислава Антоновича Бржозовского. К 1901 году были сложены фундаменты основного здания вокзала. Небольшая длина участка вдоль Загородного проспекта требовала увеличения помещения в глубину с активным использованием верхнего естественного освещения. В поисках оптимального объемно-пространственного решения на основе плана, составленного Бржозовским, в начале того же года был проведен архитектурный конкурс. Но ни один из 24 представленных проектов не был принят. Завершил проектирование сам Бржозовский при участии гражданского инженера Минаша, автора внутренней отделки. Строительство велось с 1902 по 1904 год под наблюдением гражданского инженера Голубкова. Руководил всеми работами инженер путей сообщения Островский. 1 августа 1904 года в 5 часов дня с вокзала впервые отправился поезд по маршруту Петербург-Витебск. Вечером этого же дня с вокзала ушел пригородный поезд на Вырицу. Крупные объемы сгруппированы асимметрично, с учетом их функционального назначения. Внешний облик здания отражает его внутреннюю конструкцию. Здание вокзала – одна из первых общественных построек в стиле модерн. При открытии вокзал получил восторженную оценку современников. Главный северный фасад вокзала выходит на Загородный проспект. Этот фасад простирается от башни с часами с левой стороны до вестибюля и полукруглого перехода к западному фасаду с правой. Переход к восточному фасаду оформлен колоннами римско-дорического ордера с каннелюрами. Восточный фасад здания имеет утилитарное назначение, его формируют два объема – комплекс помещений центрального фасада, увенчанный часовой башней, и объем маршевой лестницы и лифта для пассажиров. После строительства станции метрополитена с этой стороны здания основная часть потока пассажиров дальнего следования пользуется этой лестницей. На башне с часами изображены рельефы сов. Железные решетки балконов вокзала исполнены кованными рисунками, напоминающими лиру. Как об этом писали на момент открытия вокзала, своеобразного рисунка. Оригинальные ажурные козырьки над многочисленными входами вокзала выполнены по индивидуальным проектам. С правой стороны – полукруглый переход к западному фасаду. В правой части расположен масштабный ризалит с большой витражной аркой, в котором расположен вестибюль с парадной лестницей. Парадный вход украшен гербами Петербурга и Витебска, конечных пунктов Витебской линии на момент постройки вокзала. Основное помещение вокзала – гигантский вестибюль с парадной лестницей. Высота зала составляет более 20 метров, зал венчает металлический купол. Парадная лестница зала является доминантой помещения, она украшена мраморными перилами с декоративными бронзовыми вставками. Освещение зала выполнено с использованием естественного освещения, дневной свет проходит в зал через расположенные по всем стенам витражные окна. Искусственный свет создается с помощью электрических светильников, расположенных по периметру зала. Они выполнены из железа и окрашены в черный цвет. Полукруглая сторона фасада оформлена колоннами, стилизованными под дорический ордер, и балконами с железными решетками. Железные решетки балконов вокзала исполнены кованными рисунками, напоминающими лиру. Ажурные козырьки над многочисленными входами вокзала выполнены по индивидуальным проектам. Практически все части вокзала – балконы, лестничные спуски и пролеты, витражи, фонари – украшены художественной ковкой. Между окнами в простенках установлены лепные пано, окрашенные под цвет старой бронзы. На них изображены голова Меркурия и женские головки в обрамлении стилизованных растительных орнаментов. Этот выбор не случайен, Меркурий является богом торговли и путешествий. На фасаде вестибюля – масштабный ризалит с большой витражной аркой. Ее оформление перекликается с аркой на здании магазина братьев Елисеевых на Невском проспекте, построенного по проекту гражданского инженера Барановского в 1902-1903 годах. Парадный вход наверху украшен гербами Петербурга и Витебска, конечных пунктов Витебской железнодорожной линии на момент постройки вокзала. Кроме вестибюля, вертикальной доминантой здания служит высокая часовая башня, имеющая эффектный живописный силуэт. Переход между фасадами оформлен колоннами, стилизованными под дорический ордер. Большую часть фасадов занимает трехсводчатый дебаркадер, выполненный по проекту инженера Герсона. Арки дебаркадеров металлические, клепанные, изначально перекрыты стеклом. В качестве ограждения используются решетки из листового железа, украшенные металлическими цветами. Дебаркадер не покрывает платформы целиком, примерно треть перронов находится под открытым небом. Со стороны западного фасада организовано отправление пригородных поездов, в этой части здания расположены кассы пригородного сообщения. Для обеспечения работы автоматизированной системы контроля оплаты проезда пассажирами пригородных поездов были установлены металлические решетки, существенно изменившие общий вид здания. На вокзале очень широко использовались различные сложные технические новинки, многие решения были новаторскими для того времени. Лифты для багажа и пассажиров. Транспортеры. Рельсовое полотно, расположенное на втором этаже. Широко использовалось электричество. Герснеру и локомотиву проворной посвящена мемориальная табличка на фасаде здания. Она установлена на изогнутой колоннаде здания, связывающей северный и западный фасады. Со стороны западного фасада организовано отправление пригородных поездов, в этом фасаде расположены кассы пригородного сообщения. Трехпролетное покрытие над платформами является крупнейшим в Петербурге образцом железной архитектуры. Арки дебаркадеров металлические, клепанные, перекрыты стеклом. Ограждения, решетки из листового железа, украшенные металлическими цветами. Дебаркадер покрывает платформы на 2/3 длины, остальная часть перронов находится под открытым небом. Автор – инженер В.С. Персон. При строительстве были применены новейшие технологии строительства, использовано много металла, электричества, построены лифты, громадный дебаркадер, а сами железнодорожные пути были проложены на втором этаже вокзального комплекса. Интересно, что писали современники строительства. Экскурсии архитекторов для осмотра зданий Витебской линии Московско-Виндава-Рыбинской железной дороги. На любезное приглашение начальника и участка по сооружению Витебской линии Ф.И. Кноринга осмотреть некоторые ближайшие к СПБ здания дороги откликнулось довольно значительное число членов общества архитекторов, явившихся в прошлое воскресенье, 7 ноября на перрон Петербургского вокзала, представляющего в настоящее время бесспорно самый интересный среди вокзалов нашей столицы. Прибывающие входят в вестибюль класса, грандиозное помещение высотой до 10 саженей, увенчанное куполом и украшенное бюстом государя, а также двумя пана с видами Петербурга со стороны Зимнего дворца и Одесского порта. Вся художественная отделка вестибюля, парадных комнат, зал и два классов исполнена вышепоименованными лицами членами общества взаимного вспомоществования русских художников. Широкая мраморная лестница с двумя грандиозными канделябрами по бокам ведет в зал и буфеты класса, расположенные во втором этаже с правой стороны здания. В зале несколько картин, иллюстрирующих историю царско-сельской дороги, со времени ее основания, когда в 1837 году император Николай I совершил свою первую поездку в коляске, поставленной на товарную платформу, и представляющих виды Петербургского, Царско-сельского и Павловского вокзалов в различные эпохи. Соединенное с залом арками буфетное помещение с закругленным углом производит приятное впечатление массой света, оно будет расписано. Зал и буфет снабжены лифтами, первый для публики, не пожелавшей воспользоваться лестницей, второй – для подачи кушания из кухни, расположенной в верхнем этаже, во избежание запаха. В последние обращают на себя внимание автоматические вертела для жарения мяса, приводимые в движение электричеством. Из зала пассажир непосредственно входит на платформу. Симметрично залу и класса, с левой стороны, помещается зал 3 класса, в настоящее время служащий временно для пассажиров и класса. Там тоже широкая каменная лестница, просторный зал в два света, буфетная комната и выход на платформу. Помещения для пассажиров 3 и классов соединяются в нижнем этаже залом, имеющим отдельный подъезд и предназначенным для сдачи багажа и продажи билетов. Поступающий сюда багаж направляется на тележках по длинному тоннелю, заканчивающемуся лифтами, через которые он подается непосредственно на платформу к багажному вагону. Все платформы соединены между собой поперечным, проходящим под ними тоннелем. Если не все 4, то, по крайней мере, 2 крайние платформы со стороны подъездного переулка еще недавно соединялись тоннелем, выходящим в переулок. Кроме 3 подъездов с загородного проспекта, предназначенных для публики, имеется 2 со стороны канала. Первый устроен для почты, операции кое производятся в нижнем этаже справа, второй ведет в великокняжеские покои, состоящие из 2 небольших салонов, с отдельным входом на платформу. Прибывающие в СПБ пассажиры выходят через несколько лестниц непосредственно на подъезды со стороны Семеновского плаца. Из отдельных устройств обращает на себя внимание помещение с котлами отопления, пароводяное низкого давления, печь для сожигания мусора, камера для распределения электрической энергии и проспект вентиляции, разумеется, электрическая, производится по нагнетательной системе. По объяснению сопровождавшего экскурсантов господина Кноринга, при постройке вокзала, равно как и других зданий, главным образом потрудился председатель правления инженер Н.С. Островский, не только как архитектор, но и как художник, сделавший все возможное, дабы придать постройкам чисто утилитарного характера художественный вид. Фасад и план принадлежат С.А. Бржозовскому, а внутренняя отделка С.И. Минашу, работающему под непосредственным наблюдением инженера Островского. Предназначаемая, собственно, для железнодорожной эксплуатации часть здания будет состоять из 4 платформ, от которых идет 7 путей. Сначала перекрытие идет большими арками, вмещающими платформы попарно, далее следуют так называемые зонтики. В настоящее время вполне закончены только 2 платформы. Направляясь из СПБ, на уровне 2 этажа, 2 пути отходят друг от друга на значительное расстояние и тем образуют широкую площадку, отведенную под маневровые пути. Этим избегается пересечение последними путей эксплуатационных. Затем, вновь сближаясь, пути пересекают обводный канал, за которым следует широко развитая товарная станция с водонапорным зданием и, наконец, уже на шестой версте, сортировочная, чем и кончается развитие путей С. Петербургской станции. В Царском селе был осмотрен вокзал и находящийся в непосредственном с ним прикосновении великокняжеский павильон, соединенный, так же, как и пассажирское здание, со второй платформой подземным тоннелем. Особые условия почвы, при коих тоннели пришлось закладывать, значительно ниже уровня грунтовых вод, обусловили особо тщательную их постройку. Все сооружения заключены как бы в непроницаемую коробку из свинца, с заполнением бетоном пространства между металлическими и кирпичными стенками. Внутренность облицована светлыми изразцами. Павильон заключает в себе салон, роскошно обставленный современной мебелью из красного дерева, комнату для свиты и уборные. Само здание деревянное, фасад и план разработан Эсабржозовским, внутренняя отделка Эсейменашем. На долю последнего выпала неблагодарная работа по приспособлению каменной части старого фасада станции к новому плану, что не могло не стеснить здание. Не останавливаясь на описании вокзала, еще осенью открытого для публики, отметим, что в компоновке его плана проведен тот же принцип, лежащий в основе петербургского вокзала. Посреди расположены служебные части, багажные и билетные кассы, по бокам обширные залы с буфетами для пассажиров разных классов. Кроме тоннелей, платформы могут временно соединяться поворотными мостиками. Далее Витебская линия отклоняется от старого пути на Павловск вправо и, пересекая виадуком Павловское шоссе, ведет к новой деревянной станции Павловск-2. Здесь обращает на себя внимание водокачка, построенная не по шаблону, а с фигурным фасадом, украшенным башенкой и галереей. За названной станцией на второй версте устроен охотничий павильон минус наиболее удаленное из осмотренных зданий, минус построенный в древнерусском стиле. Художественная часть, главным образом стильная дубовая мебель, принадлежит Иябе Лебину, немало потрудившемуся не только над рисунками, но даже над собственноручной, ее отделкой. Снаружи павильон представляет теремок с традиционными коньками, якобы крытой деревянной черепицей крышей и окошками со слюдой в частых переплетах. В действительности коньки сделаны из чугуна, черепица из окрашенного цинка и вместо слюды оказываются стекла специального изготовления. С одной стороны к терему примыкает веранда, сообщающаяся с ним двумя дубовыми дверями с псевдогрубым железным прибором. Внутренние покои, их всего два, не считая двух вестибюлей, минус имитируют закоптелый деревянный сруб с массивными скамьями, табуретами и столом. Печи изразцовые, с соответствующим рисунком. Приятное впечатление производит масляная роспись над дверями, с ее корабликами, грибками и тому подобное. Некоторым диссонансом являются паркетные полы и уборные, отвечающие современным требованиям гигиены. Не гармонирует также фундамент казенного типа и прилегающая платформа, правда, украшенная стильными фонарями. Но эти мелочи не могут идти в счет, когда главным неизбежным диссонансом оказывается пульмановский вагон, подаваемый непосредственно к терему XVII века. Постройка этого оригинального домика, произведенной средствами собственных мастерских по рисункам город Билибина, заведовала Г. Голубков. Экскурсия состояла в осмотре описанных выше зданий, произведенном начиная с охотничьего павильона, в обратном порядке, и произвела на участников ее благоприятное впечатление, выразителем коего явился И. С. Китнер, изъявивший по окончании осмотра от лица общества архитекторов благодарность любезным хозяевам в лице Ф. И. Кноринга. В честь 150-летия со дня создания первой российской железной дороги на территории вокзала в 1987 году установлен макет паровоза «Проворный», совершившего первый в России рейс из Петербурга в Царское село в 1837 году. Вокзал в 1918 году был переименован в Детско-сельский. В 1920-х годах в справочных изданиях иногда встречается двойное название Детско-сельский – Витебский. А с 1935 году название Витебской становится официальным. К 300-летию Санкт-Петербурга в 2001-2002 году проведена реставрация вокзала. Был восстановлен купол, воссоздана историческая окраска вокзала, Восстановлены оригинальные окна фасада. Обновлен лепной декор. Заново декорирована парадная мраморная лестница. Воссоздано императорское кафе. Восполнены утраченные элементы первоначального проекта. Отреставрирован металлодекор. В отделке интерьеров использован огромный спектр декоративных средств модерна. В 1987 году на одной из платформ Витебского вокзала в специально возведенном стеклянном павильоне установлен макет поезда во главе с паровозом «Проворный», совершившего первый рейс из Петербурга в Царское Село в 1837 году. К 300-летнему юбилею Санкт-Петербурга Витебский вокзал был масштабно реконструирован. В первую очередь были полностью заменены инженерные сети, системы водо- и теплоснабжения. Были обновлены электросети, охранная и пожарная сигнализации. Внутри здания отреставрированы вестибюли, залы ожидания, лестничные марши, отремонтирована кровля. На главном фасаде была восстановлена оригинальная лепка и металлодекор. Также были восстановлены большой купол и декоративное мощение пола. Завершили реконструкцию и реставрацию газосветных фонарей. Первозданный вид приобрели парадные лестницы со стороны Винокурцевского проезда. На Витебском вокзале снималось около 200 фильмов. Витебский играл роли разных вокзалов разных городов и стран. В сериях фильма Игоря Масленникова про Шерлока Холмса эпизоды, связанные с лондонскими вокзалами, снимаются здесь. В интерьерах вокзала снимались сцены фильма «Вокзал для двоих». Последняя экранизация Анны Карениной режиссера Карина Шахназарова.